Здравствуйте, друзья. В Москве 14:19. Это канал «Живой гвоздь». Меня зовут Евгения Радионова. Мы продолжаем наш дневной эфир программы «Особое мнение». И сегодня в «Особом мнении» у нас вживую в этой студии политик и экс-кандидат в кандидаты в президенты России Екатерина Дунцова. Екатерина, здравствуйте.
Да, добрый день.
Да, Екатерина, где вы были? Почему вы пропали? Почему мы не начали вовремя?
Ну, к сожалению, сложно человек, который не живет постоянно в Москве, рассчитать тут время. Очень сложно ориентироваться во всех этих больших транспортных потоках.
Да, в любом случае, спасибо вам огромное,
да,
что доехали.
Спасибо, да, извиняюсь за
зрители
опоздание.
Благодарят, все вас очень ждали. И хотелось бы сначала спросить вас про беженцев в Курской области. Сейчас эта тема, она совершенно ушла из повестки. Мы обсуждаем всевозможные внешнеполитические события, визит Зеленского в Соединенные Штаты, либо споры в оппозиции, расследования, обвинения взаимные и так далее. Но из новостей практически пропала повестка о вынужденных переселенцах. Вы со своей организацией «Рассвет» и объединились в такой проект демократических сил всем миром, помогали беженцам, гуманитарной помощью. Что сейчас с беженцами? И это не показывают в новостях, потому что у них решены все проблемы, все переселены уже по разным городам России или, может быть, в соседние регионы. Что с ними происходит?
А, собственно говоря, ничего не происходит, и, наверное, это самая большая проблема, потому что они так и не дождались какого-то плана действий, да, алгоритма, как им дальше жить и существовать. Буквально пару дней назад мы ездили отвозить достаточно большой объем гуманитарной помощи тем, кто находится в пункте временного размещения в Подмосковье. И наслушались, конечно, там историй разных, и в том числе люди уже говорят, мы хотим просто вернуться обратно, потому что мы здесь непонятно на каких правах находимся, мы не знаем, что нас ждет дальше. Ну и возвращаться-то нам некуда. Там люди, в том числе из Теткина, которые начали обстреливать практически с первых дней. И то, что произошло в Судже в августе, все это переживали люди, которые вот в этом приграничном селе, городке, да, они проживали в 300 метрах от самой границы. И они предполагали, что, конечно, такое может быть. И, знаете, вот поговорка, да, пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Вот чисто про, наверное, русских людей, потому что до последнего ждали. И одна вот из таких историй, которую я услышала, вот, когда мы отвозили, что ни до кого невозможно было достучаться. Женщина хотела вывести свою мать, пожилую, оттуда. И буквально получилось только 11 августа, то есть спустя несколько дней даже после того, как все началось. И то это был знакомый, несмотря на то, что он написал везде, всем, от мэра до президента. И сейчас они находятся в таком положении, что они не понимают, как их будут обеспечивать чем-то. Да? То есть они говорят, у нас нет теплых вещей даже. Как мы будем жить зимой? У нас временная регистрация до ноября. Я так понимаю, что и во многих пунктах временного размещения для тех, кого переселили на время вот сюда, в Подмосковье, либо там какие-то другие регионы, вот такое подвешенное состояние, и никто им ничего не говорит. А что касается нашего пункта в Курске, то там действительно уникальная история, потому что действительно, как вы сказали, многие отключились от этой темы,
конечно,
ну, потому что она ушла из медийной повестки, а наш пункт продолжает работать. Что в итоге произошло? Буквально недели две, наверное, назад был пик, когда 200 человек стояло в очереди в этот пункт, потому что их администрация отправила, а потому что больше некуда. И получается, что вот волонтеры, ну, обычные ребята, понятно, что у нас цель сказать о том, что мы хотим мира, и в том числе параллельно этой гуманитарной истории мы рассказываем, стараемся доносить эту мысль о том, что, ребята, очнитесь, да, вы там жили, конечно, вас это все не касалось, или там вы думали, что вас не касалось, но самое главное – это сейчас мир. Говорите об этом, говорите друг другу, не замыкайтесь, да, не думайте, что вот как бы это все временно и скоро все закончится. И, ну, не знаю, это смешно или страшно, или как-то еще. Но, в общем, у нас волонтеры полчаса стояли в очереди в этой, потому что их не пускали, чтобы пройти, открыть двери и раздать гуманитарку, потому что они говорили, что вы хотите попасть вне очереди. И они говорили, мы хотим вам открыть двери и раздать. Говорят, нет, вы все обманываете. То есть как бы люди настолько накручены, что очень сложная ситуация. И идут люди, до сих пор идут люди. И хорошо, что наш пункт до сих пор работает. Понятно, что он бесконечно работать не сможет. Но у нас, допустим, есть уже идеи с теми семьями, поскольку такая помощь у нас точечная. Семьи, непосредственно которые обращаются, в этом и задача была, чтобы они не по нескольким направлениям сразу писали эти заявления, а вот написали нам, да, вот этот федеральный курс бот в Телеграм, и по нескольким направлениям сразу могли получить помощь. Не ждать там 10 дней, 15, там 30 дней, да, вот нам нужно это, им в комплексе оказывается помощь. И у нас, конечно, такие появились семьи, с которыми мы постоянно общаемся, и есть даже идея вот на Новый год как-то поздравить их, собрать, как, насколько там будет ситуация, конечно, в этой зависимости, потому что вот самая, наверное, сейчас большая проблема, в том числе и для многих людей, которые в России, и, наверное, и те, кто уехали, непонимание вот этого вот образа будущего, что нас ждет.
О, да.
И вот концентрация это как раз произошла для жителей Курска. Потому что они вообще не понимают, что будет завтра. Им ничего не говорят.
Что касается выплат, они получили их?
Ну, те, кто подал заявление, да.
То есть с этим проблем нет?
Мы приехали, да, в августе, буквально спустя несколько дней, получается, после начала, до вторжения. И у нас выложены, по-моему, фотографии, вот эти, когда в МФЦ люди стоят огромными очередями. Они не знают, где им жить, что им делать, но им сказали, вот надо за 10 тысяч постоять в очереди. И ну, они стоят в очереди. Выходит женщина при нас из МФЦ, ребят, вы можете электронно все это оформить, зачем вы стоите? Вот, и тут же такие манипуляторы, которые ходят и говорят, вот сейчас вас здесь всех снимут, выложат локацию, и по вам сейчас всем ударят. А они же стояли там, Красный Крест они стояли, в МФЦ они стояли, гуманитарка они стояли. И такое количество очередей в Курске вот в августе было. Вот сейчас, наверное, поуменьшилось, потому что, в принципе, точек таких стало меньше.
То есть проблема остается, и нужно помогать, и люди по-прежнему нуждаются в помощи. Здесь в чате спрашивает зритель, как можно помочь тем, кто в Курской области. Можете рассказать для наших зрителей, если кто-то хочет присоединиться?
Ну, отдельного прям такого ресурса всем миром, за исключением ВКонтакте, у нас нет. У нас выложено несколько постов у меня в Телеграм-канале.
Добавим в описании ссылку обязательно.
Да, спасибо большое. Там есть бот. Там можно в раздел зайти, либо волонтером стать, либо как-то помочь, либо какую-то информацию получить. Через бот, который там указан. Ну, можно там по поиску поискать, там Курск, я думаю, что выдаст какие-то посты, которые связаны с этим. Ну, у меня на странице ВКонтакте тоже есть, если кто-то не заходит в Телеграм или еще что-то. Я бы хотела, вот мне у нас замечательный руководитель нашего отделения партии «Рассвет» в Курске Александр Новиков прислал мне две коротеньких совсем истории. Я бы хотела их зачитать, потому что они очень сильные, на мой взгляд. Любовь, 60 лет. Приходила за помощью к нам. Она астматик с полным переливанием крови. Умер внук. Оставила все и бежала с мужем, у которого два перелома. 3 дня назад увидела, как горит ее дом, на который она копила всю жизнь, работая на севере. Оказали ей максимальную помощь лекарствами и одеждой. Татьяна, 65 лет. Дом рядом с административным зданием. В него прямым попаданием попал снаряд. Этого дома больше не существует. Уехала с соседом, думала, на несколько дней. И это растянулось уже на 2 месяца. Она приходила к нам за помощью и нашла в себе силы не просто нам помочь, а стать нашей регулярной волонтеркой, которая фактически ежедневно помогает подбирать вещи другим беженцам, хотя у нее самой вещей нет. Такие, да. Ну и понятно, что здесь люди тоже их отправили. Многие не хотели уезжать. У нас в свое время, когда они же размещались в общежитиях, и понятно, что пришло время, да, студентам учиться. Им сказали, ребят, разъезжайтесь кто куда.
Ну, понятно.
И у нас было много обращений. Люди просили, пожалуйста, помогите снять квартиру. Мы хотим остаться здесь, рядом с местом, конечно. И проблема в том, что кому война, кому мать родна. И цены на квартиры...
Естественно, как мы любим. На такси обычно, когда теракты, растут цены. Квартиры. Угу.
Как-то так.
Но это отвратительно, конечно. Просто зафиксируем, что проблема эта сохраняется. Да. Жителям Курской области нужна помощь. Поэтому, друзья, если есть у вас желание каким-то образом помочь, то заходите на телеграм-канал Екатерины Дунцовой. Ссылку оставим в описании. Есть какие-то другие благотворительные организации, к которым вы можете присоединиться и каким-то образом поспособствовать. Потому что, правда, об этом сейчас вообще не говорят. То есть эту тему совсем забыли. И там продолжаются, как бы, естественно, не вытеснили никакие украинские войска из Курской области, там боевые действия продолжаются, и, соответственно, людям по-прежнему негде жить. И вот, как Екатерина сказала, женщина всю жизнь копила на квартиру на северах, еще, наверное, советских, где платили большую ставку.
Ну, конечно, когда это все очень далеко, вот такие поездки, да, потому что второй раз приезжаем в этот санаторий «Дружба» в Пушкино. Когда ты видишь и ты понимаешь, что, ну, кроме того, чтобы вот им это все привезти, ты больше сделать-то ничего не можешь, потому что ни дом новый купить, построить, ни тем более отменить уничтожение домов, которых уже нет, да, ты не можешь ничего сделать. И, возможно, людям, которые абстрагировались от этой истории, нужно присоединиться хотя бы для того, чтобы увидеть глаза этих людей, и, может быть, у них что-то в душе перевернется.
Да. Друзья, пишите, пожалуйста, в чате, вообще кто-то смотрит ли «Живой гвоздь» из Курска, напишите, пожалуйста, какая у вас ситуация, как у вас дела, потому что очень интересно, что там происходит, мы об этом мало, к сожалению, знаем. Вот спасибо большое Екатерине, что рассказали. Екатерина, что касается «Рассвета», ваша организация, которую вы пытаетесь построить, вы написали в телеграм-канале, что подготовка к процедуре регистрации партии «Рассвет» движется к финалу. Я Ваню попрошу показать фотографию. Вот, пожалуйста, расскажите, что сейчас происходит, на каком этапе регистрации партии «Рассвет» и в целом сколько регионов? Вот просто обратите внимание, друзья, на фотографию. Здесь столько молодых людей и не очень молодых людей из разных городов, из разных весей. И все они такие, ну, с энтузиазмом как-то, не знаю, мне кажется, вот на этой фотографии смотрят в светлое будущее, как хотелось бы надеяться. Что сейчас происходит с вашей организацией? То есть в каком она сейчас состоянии? Потому что выборы прошли, никаких активных таких политических действий в России сейчас не наблюдается, мы об этом не слышим, но хотелось бы знать, какая есть местная политика в России.
Конечно, активность зависит от регионов. Кто-то из тех регионов, региональных отделений, которые провели собрание, они, ну, так находятся в ожидании передачи документов в Минюст. Кто-то вообще сразу стал вести канал, заниматься разными там дискуссии, проекты. Вот, все зависит от людей, да, вот, как собралось ядро, да, и они там что-то начинают делать. Бесконечное общение у нас, федеральный чат «Рассвета», ну вот если постоянно, то есть мигание, да, это иногда на какое-то время отключаешь не потому, что, потому что хочется посмотреть, но нет времени для того, чтобы это сделать. Мне очень нравится такая активность, что есть люди, и у них есть интерес. И хочу сказать по процедуре. 1 мая и 1-2, получается, у нас прошел учредительный съезд, где были избраны основные руководящие органы федеральной партии. До этого у нас происходили собрания по выдвижению делегатов на этот съезд. И в течение полугода должны пройти собрания региональные, учредительные, то есть учреждения региональных отделений в более чем половине регионов нашей страны.
Ого.
И, соответственно, количество членов партии должно быть более 500. Сейчас это есть. Единственное, что мы сейчас уже все это комплектуем уже в такой, я не знаю, как, сколько это в объеме получится, но, по крайней мере, протоколов у меня уже, наверное, вот столько, ну, это нормально, хотя это просто протоколы. Плюс там, естественно, другие документы сопроводительные по съезду в том числе. Мне хотелось бы сказать, что в Москве У нас, к сожалению, с кворумом в мае месяце на учредительном собрании не совсем получилось, поэтому мы будем проводить 20 октября. Ну, наверное, это логично, что Москва завершает процедуру, и мы хотим сделать именно большое собрание для тех людей, которые хотят присоединиться уже, ну, можно сказать, запрыгнуть в последний поезд.
20 октября все это
20
будет.
Октября,
ага,
да.
Вот в конце месяца.
Да,
угу.
И мы сразу понесем все эти комплекты документов.
Так что, друзья, если хотите запрыгнуть в последний поезд, пожалуйста.
Ну, потом будут, наверное, такое ощущение, что кто наблюдает сейчас со стороны и думает, ну, посмотрим, получится, не получится, а потом скажут, а что же я не воспользовался шансом-то? Поэтому есть еще один последний шанс, чтобы поучаствовать в собрании московского отделения. Оно у нас очень активное, они огромные умнички, и я вообще, в принципе, горжусь ребятами, которые сейчас, несмотря на всю ситуацию в стране, что-то продолжают делать. И, конечно, в свое время, когда меня признали иностранным агентом 31 мая, был такой провальчик.
Да.
И мы, наверное, месяц вообще людей не трогали. Как надо было пройти все стадии до принятия. И были некоторые проблемы, поэтому нам пришлось повторно какие-то процедуры провести в некоторых регионах, потому что, я все прекрасно понимаю, люди некоторые сказали, извините, ребят, мы как-то хотим пока в стороне посидеть и подождать. И самое интересное, наверное, во всей этой истории, что меня избрали председателем до того, как меня признали иноагентом. И фактически процедура-то уже запущена, и она должна завершиться передачей документов в Минюст и решение Минюста о регистрации либо отказе в регистрации политической партии. Но на момент моего избрания я не являлась иностранным агентом. Сейчас я им являюсь. И мне будет интересно, как они будут выходить из этой коллизии, я не знаю, как сказать еще, потому что, по идее, это достаточно интересный момент, когда председателем партии является иностранный агент.
Ну да, будем следить. И хотелось бы, в принципе, чтобы регистрация состоялась, поскольку мы знаем, как у нас мешают регистрациям организаций всевозможных. И надеюсь, что все-таки у вас получится.
Ну, это в любом случае политическое решение. Ну поэтому, да. Мы, и, как сказали, мы не то чтобы затаились, да, мы стараемся беречь друг друга, и очень хотелось бы, чтобы так и оставалось. Безопасность сейчас важнее.
Зрители спрашивают, можно ли вашу такую организацию и в целом сравнить с штабами Навального в свое время, когда они еще были разрешены в России, когда были штабы в разных регионах?
Я думаю, что нет, потому что, наверное, принцип, по которому создается партия «Рассвет», он немножко другой смысл. Он по-другому вообще создается, потому что
архитектура
да, сама, потому что здесь основа – это горизонтальные связи. Каждое региональное отделение, конечно, нас сразу отсылают куда-то там в соседние государства в плане того, что когда мы называем нашу партию «Партией регионов». Но,
которую запретили, кстати, в 2023 году в Украине.
Поэтому да, мы строим партию по принципу горизонтальности, каждое региональное отделение обладает самостоятельностью. Понятно, что какие-то решения, которые там проводит Центральный совет, они доводятся до всех, и на самом деле работа идет практически со съезда. То есть у нас есть ежемесячное заседание Центрального совета, у нас есть заседание региональных отделений, которые также проводятся, все протоколируется, создаются рабочие группы, создаются какие-то комиссии. То есть работа вне зависимости от регистрации, она идет. И, конечно, мы и объясняем вот эту процедуру создания партии безопасностью, потому что в рамках 95-го ФЗ все, что мы сейчас делаем, это соответствует федеральному закону. Если бы мы просто создавали там НКО, общественную организацию, то ее бы сразу же признали бы кем угодно, да, там иностранный агент, несли бы список и так далее. А сейчас мы идем по процедуре, угу. И А что вы от нас хотите? Это все предусмотрено.
Все законно.
Все законно. Поэтому вот для нас это своего рода самосохранение. Продолжу тему, да, про построение партии. Задача-то какая? Чтобы не было такого, вот такого образа лидерской партии, потому что выбивается один человек.
Вождиской,
да. И я думаю, что в каких-то других партиях, если бы заговорили там, а что мы там, что нам только на Екатерину Дунцову смотреть, вот мы сами там, да, тоже можем. Я наоборот говорю, классно, ребят, да, потому что вы абсолютно правы, у вас должны быть свои лидеры, у вас должны быть свои лица. Каждый регион должен ассоциироваться с конкретным человеком, желательно, да, с несколькими людьми, чтобы мы понимали, что, там, не знаю, там, Мария, там, не знаю, Иванова из Калининграда, там, там, Елена, там, Петрова из Новосибирска.
И все женщины. Обязательно, чтобы во всех региональных отделениях лидерами были женщины.
У нас бывает, что и даже и секретарь, и председатель оба мужчины, да. В Москве, по крайней мере, так. Ну, они планируют, да.
Они захватили федеральную власть, эти мужчины, опять патриархат. Ну, вот, да, я поняла вашу идею с горизонтальными связями, это все прекрасно. А как вы считаете, есть ли такой запрос у общества? Потому что мне кажется, что все равно многие продолжают ждать этого лидера, сильного лидера, который куда-то поведет. И после смерти Алексея Навального многие просто, ну, я имею в виду люди, которые очень сильно на него как-то надеялись, рассчитывали. Кто-то даже покончил жизнь самоубийством. То есть там до летальных случаев доходило дело. Люди потеряли вообще веру в завтрашний день. И как будто бы они ждут нового вот этого лидера. Там кто-то, например, рассчитывал, что таким лидером станет Илья Яшин, когда он вышел. Mm-hmm. Не знаю, оправдались ли ожидания или нет. Кто-то смотрит на Владимира Кармурзу. То есть как будто бы все равно общество находится в поисках. Вот это, ну, оппозиционная среда, по крайней мере. Это... Вы замечаете ли вы вообще, в принципе, такую историю? И как это побороть?
У каждого свое мнение, каждый чего-то ждет своего. Но у нас... как у команды, как раз и задача, чтобы мы от этой уходили вертикали власти. Мы же ее все время ругаем, она же нам не нравится.
Не нравится абсолютно.
Зачем же мы тогда опять хотим к ней вернуться? Я очень остро ощутила тот момент, про который вы сейчас говорите, 16 февраля. У нас было большое собрание, наверное, одно из самых больших региональных собраний. Оно проходило в Саратове. И, естественно, мы почтили память Алексея минуты молчания. А потом у меня был созвон с одним из журналистов. И у меня такое сложилось ощущение, что он очень ждал, что я сейчас скажу, ну вот, там, король умер, да здравствует король, я сейчас возьму флаг и пойду. А поскольку я этого не сказала и... Да, в принципе, наверное, никто не сказал, кроме...
Юлия.
Но мы видим, что пока ничего не происходит.
Ну, что-то происходит, как бы тоже. Ну, понятно, да.
Но это же какое-то психологическое просто желание подменить одно другим. Я понимаю это ощущение, и это скорбь, и для людей важно было не терять вот этой почвы из-под ног и заменить, или, ну, это невозможно, если у вас определенные представления. Наверное, я всегда говорю, что начинать надо с самих себя, то есть не надеяться на кого-то, а строить вокруг себя такую атмосферу, обстановку, чтобы и люди, которые рядом, тоже хотели в этом движении участвовать. Это какое, ну, там, броновское движение? Одна, значит, один электрон, да, потом другие, все зашевелились. Поэтому вот эта вот энергия, которая шла, она на самом деле идет от нас, от всех. Вот надо про это прежде всего думать. И только мы сами себе можем помочь.
А когда у вас была президентская кампания, ну, по крайней мере, вы готовились, выступали, где ходили, все равно в период президентской кампании есть какой-то дедлайн, и в это время, как правило, даже горизонтальные организации, они перестраиваются в вертикальные, чтобы вот добиться какой-то цели определенной. Вы так делали тоже вот со своими сторонниками? Какой-то жесткий менеджмент в этот момент нужно вести? Чтобы собрать вот в кулак, там, не знаю, всех, сделать дело, и потом опять... горизонтально.
Мне, наверное, повезло, что люди, которые были рядом, прекрасно понимали, что такое дедлайны. И как раз на этой внутренней инициативе, на этом желании поучаствовать в этом интересном проекте, да, потому что, ну, как у нас проект, они сами настолько прониклись, что, ну, наверное, отдельные какие-то поручения как раз они и давали, да, вот, угу. Вот этот ближний круг, который организация занималась, ну, мы организовали собрание инициативной группы фактически за 2 недели. Это невероятный труд. В технопарке прошло. Причем там же технопарк после этого получил грамоту какую-то от президента. Ну, то есть это не с нами связано, естественно, а с тем, что они-то, в принципе, другой направленности. Да? И тут они предоставляют помещение для оппозиционного кандидата. Кстати, охранники, которые там стояли из технопарка, потом подходили и говорили, мы послушали, нам понравилось, там, где поставить подпись.
Респект.
Это большая работа, да, и нотариус наш бедный, который через себя пропустил эти 522 человека, конечно, потом к нему пришли и на 8 месяцев лишили, или на 9, возможности заниматься своей деятельностью.
Да. Вы недавно проводили стрим на канале Юлии Галяминой, насколько я помню, с Екатериной Шульман, с Юлией Галяминой. Вы там тоже были и рассказывали про инициативу по защите от домашнего насилия, вот, по защите жертв домашнего насилия, поскольку мы со зрителями часто здесь обсуждаем новости, что приходят люди с фронта, и преступления на почве домашнего насилия, количество таких преступлений, оно растет кратно. Насилие по отношению к женщинам, к детям, вот что самое страшное, тоже эти новости читать, и такого будет больше и больше, пока будет продолжаться война. Вы это назвали «Дом на рассвете», эту инициативу, и на стриме вы пытались нащупать, есть ли, в принципе, отклик у активистов в разных регионах на создание вот такой сети шелтеров. Есть ли?
Не совсем тот отклик, который... Мне кажется, было просто неудачное время. Может быть, надо было позже или раньше, но в любом случае эта инициатива, мы от нее не отказались. Поскольку у нас региональная сеть большая, партийная, то...
А сколько регионов? Можно?
46.
46 регионов партии «Рассвет».
Да, но у нас больше, на самом деле. У нас есть регионы, где не набралось достаточное количество для организации регионального отделения. Угу. Там нужно определенное количество учредителей. То есть есть несколько активистов и рядом там сторонники, которые еще пока там думают, там вступать, не вступать. Мне очень обидно за Хабаровск, который вот тоже так хотим, не хотим. Я говорю, ребята, ну Хабаровск, ну вы что, ну вы же самый такой классный регион. Он как-то до сих пор не в расцвете. Вот мы буквально недавно с ними созванивались. Ну, видимо, их так хорошо попрессовали, потому что вот мы сейчас хотим все-таки довести до ума, кто будет там руководителем все-таки, потому что брать на себя ответственность как учредители, да, это все-таки сложно. Но, по крайней мере, активисты, которые хотят и являются сторонниками партии «Рассвет», в Хабаровске есть. Также в Ханты-Мансийском
округе.
Да, и еще в нескольких регионах, где количество еще недостаточно для отделения, но они все-таки есть. Поэтому регионов намного больше, людей намного больше, но вот именно тех, кого мы будем подавать, в частности, Минюст, нам надо 500+, да, и 45 регионов подать. Это минимальные требования, которые необходимы. Да, что касается «Дома на рассвете», то, конечно же, откликнулись... В основном девушки, но и как раз, кстати, вот Александр Новиков и говорил из Курска, он тоже готов, как только, ну, понятно, что он сейчас занят целиком на проекте «Всем миром», но он тоже готов подключиться, потому что, ну, тем более там в такой напряженной обстановке эта ситуация с домашним насилием никуда не уйдет. Поэтому отклик именно от региональных отделений у нас есть. В основном это, конечно, председатели либо секретари, которые также готовы на себя возложить обязанности и по контролю, не знаю, наверное, не контроль, по организации этой работы. Но нам не хочется начинать прям с масштабным. Мы хотим, допустим, взять там 5-7 регионов, понять, как нам вот это все логистически связать, отработать, естественно, в боте, чтобы у нас постоянно дежурили люди с психологическим образованием, потому что в такой момент очень важно найти именно нужные слова, да, чтобы человек не ушел, в себя не замкнулся, от этой помощи не отказался, а воспользовался ей. Вот. И буквально 2 дня назад мне написали из фонда «Насилию нет».
Угу.
Надо говорить, что они тоже иностранные агенты.
Ну, можно сказать, да.
Да. И они буквально там на следующей неделе начинают тоже свою акцию, связанную также с продвижением своего проекта. И я им рассказала о том, что у нас есть региональная сеть, и мы готовы поучиться, не знаю, поработать как-то, потому что мы еще в самом начале пути, и нам тоже хочется с теми, кто уже прошел большой вот этот вот путь, как-то поработать. И получила первое подтверждение, и жду, когда вот уже со мной непосредственно человек свяжется, и я думаю, что дело пойдет, потому что все-таки в логистике, наверное, когда ты понимаешь уже примерно, да, как это все, где подводные камни, потому что здесь же много подводных камней, потому что у нас ребята, конечно, очень интересные. Я хочу сказать, что у нас объединились достаточно разных взглядов люди. Естественно, все хотят мира, это самое основное, что их объединяет. Но они, допустим, предлагали сделать отряд, условно, конечно же, там дружинников, которые будут выезжать в случае вот таких конфликтов. Я говорю, ребят, ну серьезно, ну... Это все закончится очень плохо. Давайте не будем. Ну, то есть помогать.
Спасать девушку, вывозить ее из дома.
Ну, это как инициатива. Понятно, что мы не будем нарушать закон.
Да. Ну, в общем, в любом случае, пока что я так понимаю, что вы не собрали ресурсы, достаточно ресурсов. Пока что это просто все некий проект. То есть нет каких-то таких очертаний конкретных.
Мы готовим сейчас описание, потому что мы, наверное, все-таки его выделим в отдельное направление.
Да, в отдельное.
Оно не
направление
будет связано с партией.
Да, сейчас вы все равно сосредоточены именно на регистрации, которая должна скоро произойти. А это будет как отдельное направление.
Есть человек, просто который занимается уже разработкой сайта, то есть будет отдельный все-таки ресурс, чтобы там все было понятно, и отдельная группа. То есть вот их инфраструктура будет своей собственной. И там будут прям лица людей, которые вот будут представлять этот проект. То есть, естественно, это наши ребята, плюс из тех, кто, возможно, уже давно занимался этим и захочет к нам присоединиться. Но я думаю, все-таки это уже, наверное, после Нового года.
После Нового года, все.
Тогда... Ну, либо ближе, либо после.
Да, 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 да. Екатерина, у нас мало времени, к сожалению, осталось, потому что позже начали. Если коротко, можете прям тезисно перечислить вот инициативы, к которым, например, мог бы кто-то присоединиться? Если человек, он находится в России, он хочет как-то поучаствовать в политике, да, в России, потому что иногда кажется, что ее в принципе здесь нет, выжженное поле, но вы утверждаете, что это не так. Вот просто вот прям тезисно, какие есть сейчас инициативы? Вот у партии «Рассвет», по крайней мере, где может человек как-то поучаствовать и понять, что он приближает ту самую там, прекрасную Россию будущего, как бы это ни звучало банально.
Мне кажется, чтобы понять, какие у нас есть инициативы, надо присоединиться, во-первых, к партии, заполнить заявку и форму, да, вступить в федеральный чат, где у нас невероятное количество веток, и там, конечно, есть всякие разные проекты. Дискуссионные клубы. Дальше у нас есть, ну, в их же формате проводятся дебаты.
Угу.
Людям это, кстати, очень интересно. У нас есть обсуждение ценностной платформы, которая никак не закончится. Людям это оказалось очень сильно важно. Нужно понимать, на какой основе стоит партия. И это какой-то бесконечный процесс. Это уже горшочек не вари. Но людям очень это интересно. И те, кто хочет присоединиться, опять же, мы готовы в том числе сотрудничать в этом плане не только с членами партии «Рассвет», но и с другими организациями, которые в этом заинтересованы именно с точки зрения позиции «За мир». Дальше у нас, ну, естественно, там, разные активности, связанные с сезонностью. Вот весной это были субботники, там, не знаю, осенью что-то еще будет, взаимодействие с добровольческими организациями. На самом деле их больше, чем, наверное, сейчас я вспомнила так навскидку.
Ну, помощь жителям Курской области.
Ну, естественно, помощь жителям Курской области. Дом на рассвете. Если кто-то сейчас слышит и готов присоединиться у себя в регионе, пожалуйста.
Угу. Да, то есть, чтобы узнать об инициативах, нужно сначала, по крайней мере, может быть, подписаться на канал. Да,
да и, на канале и там посмотреть.
Да. Да, там посмотреть. Что касается поддержки политзаключенных, занимаетесь ли вы сейчас... Продолжайте, может быть, письма писать тоже. Кстати, да. Организовываете.
У нас несколько регионов, которые сделали традиции проведения вечеров писем политзаключенным.
Это на базе вашей партии, да? Ну, да, региональных каких-то
отделений. Да, региональных отделений. Кто-то с Яблоком вместе это делает, кто-то
да.
отдельно.
Недавно в Москве было большое.
И Челябинск совсем недавно провел целую конференцию на эту тему. Многочасовую, то есть они взяли один кейс и разобрали его, рассказали про людей, там даже ну, или несколько кейсов. Я тоже с ними в этот день созванивалась, и мне передали потом, они по результатам написали нескольким политзаключенным, а потом мне прислали, соответственно, ответы. Люди очень тепло отзываются, конечно, им сейчас самое важное вот эти весточки получать.
Да, вот вы писали, что 13 октября планируете принять участие в мероприятии «Диалоги с Кагарлицким», с Борисом Кагарлицким, где известный спикер обсудит кризис традиционной модели демократии. Кстати, тоже очень важная тема, поэтому тоже можно присоединиться, если кто-то будет в Москве. Здесь зритель задает вопрос, чем рассвет отличается от яблока, Бен?
Много чем. Понятно, что ценность мира, наверное, то, что нас объединяет. А вот дальше уже по организационной структуре мы уже поговорили, да, что все-таки это вертикальная структура яблока, которая многим, к сожалению, стала не очень удобна, не очень комфортно. И вот этой свободы творить, создавать, общаться, когда действительно, ну, я иногда даже называю наш федеральный чат местом для дискуссии, такая мини-дума, потому что люди могут иногда просто удивлять, насколько они выстраивают свою дискуссию, потому что им это интересно. Вот людям этого очень не хватает. И я, допустим, только поощряю это, и действительно это вот то, чем хотелось бы заниматься, вот это более-менее свободной, несмотря на всю несвободную ситуацию в России.
Да, друзья, да, поэтому если хотите свободу дискуссии, можно посмотреть, как это проходит, по крайней мере, в рассвете. Я уверена, что есть и в других местах, вот, но только нужно поискать. Но, конечно, у нас нет, как мне кажется, все-таки у нас нет культуры горизонтальных связей. Когда вы рассказываете про горизонтальные связи, все звучит очень непонятно, очень абстрактно, да. Максимально абстрактно. Да. Когда у нас есть лидер, все понятно. Он сказал, идем туда. Вот, на броневичок встал, значит, указал нам путь, и все. И мы все вместе идем в светлую Россию будущего или там куда-то в другое место, тем не менее. А вот это вот все горизонтальные связи, все так, что-то там они обсуждают, непонятно что, кто за что отвечает, как будто бы хаос, анархия и
нет,
непонятно
что. Нет, самоорганизация.
Самоорганизация, вот за которую вы постоянно выступаете. Екатерина, время остается совсем немножечко, небольшой блиц в конце. От наших зрителей. Парламентская или президентская республика?
Конечно, парламентская.
Прогрессивная шкала налогообложения или плоская с единой ставкой налога для каждого?
Сейчас мне кто-нибудь там, да, из нашей партии. Ну, прогрессивная.
Усовершенствовать интеграцию мигрантов или ограничить им въезд?
Никакое ограничение, никакой антимигрантской политики.
Нужно ли ввести визы со странами бывшего СНГ?
Сложный вопрос. Наверное, все зависит от страны, но в основном нет.
ФБК или Ходорковский?
Партия «Рассвет».
Трамп или Харрис?
Ой. Харрис.
Маргарет Тэтчер или Ангела Меркель?
Ну, мне обе нравятся, но пусть Меркель будет.
Вот, спасибо большое. Да, Екатерин, и у нас осталось еще буквально... пару минут. В завершение, что можете сказать про ценность вот горизонтальных связей? Вот в двух словах прям тезисно, чтобы люди поняли, что это. И насколько это эффективно. Потому что кажется, что сегодня в условиях, когда у нас власть дичайше авторитарная, противопоставлять ей какие-то горизонтальные структуры, ну, просто бессмысленно. Она раздавит эти горизонтальные структуры.
Во-первых, надо верить в людей. И на своем примере только, когда ты прочувствуешь это, тогда ты можешь понять. Я абсолютно согласна, что это настолько абстрактно выглядит со стороны. Конкретный пример. Когда после признания моего иноагентства, я говорила, да, месяц, наверное, был такой провал, и люди почувствовали это. Люди активные, которые заинтересованы в развитии партии. И они сами собрались между собой. Сказали: Екатерина, нам нужно что-то делать. Значит, нам надо доводить до ума вот эту всю процедуру регистрации. Мы готовы сейчас вот создать в таком-то количестве вот эту группу, распределить между собой обязанности, скажите нам, что нам делать. И они реально отработали, и они сейчас до сих пор работают, они делают большое количество всяких действий по привлечению сторонников, по обработке заявок. И это была их инициатива, их поддержка, и как раз в дружеском плече основной, наверное, кайф от этих горизонтальных связей, потому что всегда, даже в самом каком-то унынии, может быть, всегда можешь рассчитывать на дружеское плечо.
Спасибо огромное. Друзья, у нас в гостях была политик Екатерина Дунцова. И спасибо большое, Екатерина, спасибо, что приехали вживую в эту студию. У нас редко живые гости, что очень радует. Если хотите встретиться с Екатериной, 13 числа в это воскресенье она будет на диалогах с Кагарлицким. Всю информацию можете найти в телеграм-канале Екатерины, который мы оставим в описании. И там же вы увидите про другие инициативы. И никуда не уходите, ни в коем случае. Живой гость продолжает вещание специально для вас. И в 15.05 выйдет Лиза Аникина в программе «Персонально ваш» с правозащитником Львом Пономаревым. Он, к сожалению, не вышел во вторник, если вы помните, кто смотрел, и его экстренно заменил Михаил Лобанов. Но теперь, сегодня, Лев Пономарев точно выйдет, поэтому готовьте ему вопросы. Спасибо огромное за внимание, а мы скоро увидимся. Пока.